Дорогие, и перед тем, как мы с вами будем продолжать наполняться благодатью, я хотел зачитать слово из Библии. Это первая глава Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста. 22-23 стихи. Давайте вместе прочитаем данный отрывок. Матфея, 1 глава, 22-23 стихи. 3-4. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Аминь. Дорогие братья и сестры, кто скажет, какой сегодня праздник? Рождество Христово, да? А как насчет 7 января? Вы знаете, сегодня весь мир, начиная с 24 числа сочельника, празднует Рождество Христово. И только наша страна празднует его 7 января. И вы знаете, я в этом нахожу благодать. Если бы все праздновали 24-го, то 7 числа бы никто еще не вспомнил о том, что Христос родился. Поэтому у нас есть возможность и сегодня напомнить друг другу о том, что Рождество Христово – факт. И то, что 7 числа, поминаем еще раз, что родился Христос, а то, что у евреев по принципу дважды два – это истина, то дважды отмеченное Рождество – это уже явно истина. И если вы помните, у евреев действительно есть такой важный принцип. Если что-то важно, они будут говорить два раза об этом факте. Посмотрите, Иисус Христос часто говорит «Истина, истина говорю вам». И так далее. И дальше идет его замечательная фраза в отношении, что Он есть хлеб жизни, Он есть свет миру, да? Он есть глаголы истины, истины, Он есть путь, Он есть жизнь, и Он есть истина. И вот эти слова, которые Господь говорит, дважды упоминая о том, что это надо всем слышать, Он говорит, имеющий уши, что делает? Да слышит. И вот сегодня вот замечательный период рождественского празднования, которое продлится до Богоявления, да, и потом дальше, мы знаем, православному будет Рождество, потом дальше будет Богоявление. Интересно, что вот эта истина, которая сегодня, не вопреки всему человеческому неверию, да, это может быть даже, я сказал бы, не то, что неверию, а атеизму, которая тоже есть в своем роде и в своем форме какая-то вера, атеизм. А – это как бы анти, теос – это греческое слово от слова Зевс, то есть Бог, антибожие. Но это тоже есть вера, вера в то, что Бога нет. Я вспоминаю как-то одну интересную историю, которую я прочитал, когда готовил одну из проповедей. Из книги «Сеется семя» – это проповедническая такая книга, там интересная история. Как-то собралось такое собрание, подсобрание, и один из них говорит, такой лидер, видать, говорит, знаете что, у меня появилась идея. Давайте мы сейчас все поднимем голову вверх, ткнем пальцем и скажем, Бога нет. Но все так и сделали. И только одна бабушка ничего не делала. К ней подошли и сказали, а почему вы ничего не делаете? А зачем это? Как? Все мы как единое целое. Почему вы подводите нас? Она говорит, я не подвожу, я просто логически соображаю. Если там Бога нет, зачем показывать пальцем? Мне говорит, тебя нет там. А если Он там есть, то я боюсь Его. То есть вот такая интересная история, которая действительно, если Он там есть, а Он, дорогие братья и сестры, существует, и Он, Его называют Иегова Яхве, да, что означает «сущий от начала». Все от Него начало быть, и ничто не могло быть без Него, что начало быть. Другими словами, все мы, рожденные на Земле, планеты, галактики, вся Вселенная с множеством галактик, это все сотворено величием Божьей руки. Мы с вами, которые настолько прекрасны, вы посмотрите только на себя. Не знаю, может быть, вы смотрите в зеркало и думаете, ой, морщинки появились, ой, там что-то... Угорь выскочил там, или что еще выскочило там, что еще. Этот несчастный прыщик, да, или это одна седина или морщинка, полностью вас выводит из себя, и вы не видите свою красоту. На самом деле вы прекрасны. Вы верите, что вы прекрасны? Но скажите себе: Господь, благодарю, что я прекрасен. И это ни в коей мере не, давай скажем, не лебезение, не какой-то такой, знаете, вот, я скажу, даже психологи светские говорят, надо смотреть в зеркало и говорить себе: я хорош. И если мы воспользуемся этим советом психологов светских и поймем, что в этом есть истина, что когда мы говорим о себе, нам очень важно видеть себя, сотворенного Божьей рукою, удивительного. Ведь все, что в нас существует, оно так гармонично сотворено. Нет изъяна в этом. И поэтому, когда мы смотрим на себя, мы смотрим не на сок, на тело, которое истлевает, которое, скажем так, ветшает, а именно на то величие души, которое Бог каждому из нас положил в сердце, в наш разум, в нашу сущность. Именно Господь Иисус Христос пришел, чтобы в нас эту ценность души поднять. Драгоценные братья и сестры, в это последнее время, которое оповещают с экрана телевизоров, радиовещания, как сложно, тяжело жить и так далее, нам важно через все это увидеть свет в конце туннеля. Этим светом в конце туннеля является благая весть, что Христос пришел. Он пришел как младенец в хлеву, слабый, незащищенный. Но это ни в коей мере не дает нам право сомневаться в его величии и силе, потому что однажды он придет уже как кто? Как великий Вседержитель. На облаке, с множеством ангелов, при трубной звуке и так далее. Мы не можем описать, что это. Мы не знаем, как это будет, но мы можем, согласно Писанию, просто даже вообразить своими ограниченными свойствами глаз вот это величие. И мне бы хотелось сегодня вкратце посмотреть на отрывок, который Господь дал нам. Это у нас будет трилогия, так называемая, проповеди. Сегодня одна, потом второго, и накануне Рождества, слава Богу, у нас будет последняя решающая тема. Именно его зовут Иммануил. И сегодня я бы хотел поговорить с вами, для чего Господь дал это имя Иммануил. Это для нас очень важно. Потому что вы наверняка знаете, что Иммануил переводится «Бог с нами». Вы верите, что Бог с вами? Аминь. Скажи ближнему: и с тобою. Да, и с тобою. В Матфея в 1 главе 18-21 стихе мы с вами читаем следующее. Рождение Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Итак, имя Иммануил, Бог с нами, а здесь мы с вами читаем, что его имя Иисус, Иешуа, что означает Спаситель. Для чего пришел Господь на эту землю? Почему Он должен быть с нами? Почему Он оставил небесную славу и пришел на землю, где царила тьма и мрак греха? Чтобы воссиять. Эта звезда, которая горела ярче всех на этом темном небосводе и дала пастухам эту надежду и радость, это то, что сегодня каждому из нас дает Господь в это темное, смутное время. Пережить эту радость, радость победы. Мы с вами читаем то, что вы прочитали сегодня, да, отрывок, что сказано в Писании: «Се произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: Се дева во чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Действительно, Мария, вопреки всему закону естественного, да, размножения, она зачала от Духа Святого. Этот факт, который нельзя никак не опровергнуть, и доказать его невозможно. Это аксиома. Это то, что нужно принять или не принять. И вот мир сегодня делится на эти два фронта. Принявшие и не принявшие. Псалом пишет, что блажен муж, который не ходит на совет честивых, но день и ночь, то есть всю свою жизнь и в радости, и в печали пребывает в воле Господней и размышляет над Словом Божьим. И он будет, как дерево, посаженное при водах при потоках вод. А нечестивый кто это такой? Это человек, который не принял эту радостную весть, опровергает ее, доказывает ее нереальность, невостребованность сегодня. Такой человек назван в Писании нечестивый, иначе имеется в виду не имеющий чести или части с Богом. И сказано, что те, кто приняли Христа, верующие во имя Его, стали кем? Чадами Божьими. Более того, Господь таковым дал власть. Это удивительное свойство иметь власть, называться детьми Его. Смотри, какую любовь дал нам Господь, чтобы называться нам детьми Его. То есть ту любовь, которую сегодня этот мир ищет в чем-то, в проявлении чего-то. И, давай скажем, фетиш появляется, да, талисманы появляются, различные какие-то увлечения появляются. И сегодня очень много их, друзья мои. Эти увлечения разносторонние сегодня. Недавно просмотрел одну книгу, которую подарили сыну. Именно там было сказано о том, как те, которые имеют представительство, директоры, президенты, там, высокие, таких широких, больших компаний, да, у них есть хобби. И какие только хобби нет. Я столько хобби не слышал, пока не просмотрел эту книгу. Это люди, которые, скажем, имеют статус, имеют вес, имеют состояние и немалое состояние. Это те, которые занимаются своим бизнесом, и у них есть определенные хобби. Их хобби абсолютно, скажем, разнообразны. Я не буду сегодня говорить, вы сами можете увидеть какие-то хобби, у каждого свое хобби. У меня, допустим, хобби, я люблю готовить. Вот это мое хобби. Спать люблю. По-моему, согласятся все. Новый год приближается, друзья мои, мы будем отдыхать. То есть, это тоже, можно сказать, как хобби, потому что надо уметь спать еще, оказывается. Уметь находить в этом благодать. Даже если ты поспишь полчаса, надо уметь выспаться. Это, кажется, серьезно. Поэтому это хобби для кого-то. И вот, посмотрите, во всем этом многообразии этих увлечений у человека все еще остается пустота в сердце. Мне по своему роду деятельности, так как я работаю в ГУЭСе, и помимо этого еще и, вот, где возможность, перевожу, я вижу, как многие люди, они просто вот одиноки, и преподаватели, когда я вот просто слушаю разговоры, да, о чем там они говорят, либо, допустим, это могут быть студенты, проходя мимо так раз, я могу послушать. О. Вот это чувство одиночества, невостребованности, чувство, скажем, нестабильности многих людей пугает. А если еще душа не имеет стабильности, основания, это серьезно. Никто не знает ваше сердце, вашу душу лучше, чем тот, кто ее сотворил. Эту душу сотворил Господь и вложил в нее ценность себя. Когда Он вдыхал в человека дыхание свое, сказано, что этот человек стал душою живою. То есть человек, каждый из нас, кто сегодня познает Господа и живет с Ним, это человек, который действительно становится душою живою. Как это ни звучало бы банально. Поэтому желание Бога такое, чтобы все люди не только услышали об этой радостной вести, чтобы они стали живою душою, чтобы они вкусили, как насколько благ Господь. Давайте посмотрим с вами 4 Царств, 16 глава, 2-3 стих, там сказано следующее. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид и отец его, но ходил путем царских царей израильских, и даже сына своего провел через огонь мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилев. Посмотрите, чем занимался этот человек Ахав. Ахаз, 20 лет ему было. То есть он провел эти 16 лет, когда он стал царем в молодости, провел в делах, которые не были угодны Господу. Более того, он это вложил в своего сына, когда провел его через этот ритуал и обряд. Посмотрите, сказано, он провел его через огонь. Другими словами, он пожертвовал своим сыном Он сжег его. То есть сын не продолжил его путь, он просто был, пал жертвою глупости отца. Дорогие братья и сестры, и вот мы с вами понимаем, что когда Исаия возвещал об этом удивительном видении, он возвещал не только в пустыне, он возвещал, где можно было. И он возвещал это даже в доме царей, во дворце царей. Посмотрите, мы с вами читаем сегодня, что говорит Господь. Исаия, 7 глава, 2-3 стих. «И было возвещено дому Давидову, и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой Шар-Ясуф навстречу Ахазу, к концу порода верхнего пруда, на дорогу к полю Белиничному». И дальше мы с вами читаем 5-6 стих. «И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся поголовней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан, и сына Ремалина, Сирия, Ефрем, и сын Ремалин умышляет против тебя это, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется». Далее, «Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Если вы не уверите, то вы точно не устоите». То есть это то, что Господь говорит в отношении суда, который будет над тем действием, которое произвел Ахаз. То же самое будет на тех регионах, которые были рядом с Иудеей. Это, может быть, страшно звучит, да? Но Господь сегодня говорит дальше, посмотрите, 10 стих. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда Исаия сказал, «Слушайте же дом Давидов». Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Сидела во чреве примет и родит сына. И нарекут имя ему Эммануил. То есть Ахаз, это тот царь, который делал неугодное в очах Господа. Да? То есть, и он даже не понял, о чем говорил Господь. Но Господь продолжал, несмотря на это, время, когда Израиль вот из-за этого царя оказался в таком состоянии ужасном, да, Бог говорит, я все равно вам дам свою милость. Я пошлю вам Сына Божьего. Посмотрите, что говорится дальше. 13 стих. 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение, сидел во чреве примет и родит сына, нарекут имя ему Эммануил. И вот очень важно понять, вот сегодня Ахаз – это прообраз этого мира. Как бы человек не хотел найти успокоение в душе, наполнить ее мыслом Божьим, ему закрыто это. Дорогие братья и сестры, церковь сегодня – это исключительное место, где возвещается благая весть. Вы не услышите ее в публичном доме, в доме терпимости, в кабаках, в ресторанах. Вы не, в ночных клубах вы не услышите эту благую весть. Если вы вдруг там услышите, то это потому что глашатаи туда пошли и осмелились пойти в этот дом. Но эта благая весть возвещается церкви. Потому что церковь – это не храм, друзья мои. Церковь – это мы, собрание людей. Но Бог дал нам храм, чтобы здесь, в этом храме, пребывала вечная слава Господу. Поэтому мы собираемся здесь. Именно в храме, здесь, где у нас есть храмы, у нас очень много храмов по Владивостоку, и большинство из них сегодня празднуют замечательное событие рождения Христа. Но я бы хотел сегодня говорить о том, что люди сегодня – это те, кто нуждается в Боге, потому что люди без Бога живут. Если вы помните, Бытие 3 глава, там описывает состояние человека после грехопадения. 3 глава, 23-24 стих. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Мы видим с вами, да? Когда Адам и Ева согрешили, они лишились этой благодати быть в Эдемском саду, иметь прямое общение с Господом. Далее мы с вами читаем 4 главу про Каина. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего сердце поникло твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату твоему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Господь прежде сказал Каину, если есть какая-то мысль, ты можешь властвовать над ней. Но Каин замыслил уже убить Авеля, брата своего, это сделал. Далее мы с вами читаем 13-14 стих. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. И вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто сядет со мною, убьет меня». Это слова, которые Каин говорит после того, как Господь говорит, ты не умрешь, но ты будешь скитаться, пока кто-то не обратит тебя к Господу. Вот такая жизнь человека после грехопадения. Смерть и скитание. Дорогие братья и сестры, то, что ожидает человека, если он остается без Бога, это скитание по земле. И затем смерть. Библия говорит, что человеку надлежит однажды умереть, а потом будет суд. И если мы понимаем всю серьезность нашего положения, что грех это не просто обманул, это не просто сделал плохое, а само понимание, что Бога нет в моей жизни, или я считаю, что его нет вообще такого, это самый страшный грех. И этот грех как раз и будет именно той платой. Признание Христа в своей жизни, признание Бога в своей жизни – это колоссально важное, но очень сложное дело, потому что наш разум, который чаще всего нас подводит, друзья мои, он не дает нам в полной мере согласиться с мыслью, что есть кто-то, кто превыше моего разума, моего видения, моего понимания. Этот великий не может уместиться вот в этой маленькой коробочке, которая есть мой уникальный ум. Он просто распрет этот разум. Но когда мы принимаем это с верою, и сказано, веруем принявшего нас в свой обитель, тогда мы обретаем и видение, и дыхание, и жизнь, направление. Поэтому, братья и сестры, мы с вами видим то, что когда Бог увидел этих людей, которые вот так вот метутся по жизни, которые блуждают в этом мире, которые ищут чего-то большего, чем просто успех, чем просто друзья, чем просто что-то материальное. Он пришел к ним. И второй шаг, который очень важный, то, что Бог пришел к людям. Посмотрите, Бытие 28 глава, 13-15 стих. «Я Господь, Бог Авраама, Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе потомство твоему, и будет потомство твое, как песок земной». Это слово, которое Господь дал Аврааму, и он прежде благословил Авраама. Помните, он сказал, благословлю тебя и распространю пределы твои. Это желание, которое у Бога есть в сердце каждому из нас. Он хочет тебя благословить. Он хочет расширить твои пределы. Но не только на этой земле, но привести тебя в Царствие Небесное. Исход 13 глава, 21-22 стих мы с вами читаем. Здесь показано, что Господь же шел перед этим народом израильским, сказано в нем, в столпе облачном, чтобы закрывать от зноя, показываем путь, а ночью в столпе огненном, потому что в то время в тех регионах ночью было очень холодно. Этот огненный столб, он спасал их от холода, согревая их, светя им, дабы им идти и днем, и ночью. Друзья мои, бывают в вашей жизни вот такие моменты, подобные ночи, трудности, какие-то испытания, какие-то лишения, потери, горечи, скорби, ненастья. Бывает такое? Или вообще мрак постиг вас? Вы знаете, у нашего брата Антропова Павла буквально вот за раз и отец умер, и мама умерла. буквально вот в 1-2 дня. Ничего не предвещало, что такая кончина будет. И он мне говорил: о, Анатолий, не, как бы так, вы знаете, все хорошо. Но жизнь, она такая. Это земная жизнь, которая, к сожалению, грех все еще властвует. Жизнь такая. Мы теряем своих близких, мы теряем друзей, нас предают, мы попадаем в какие-то определенные ситуации, неустройства, неурядицы, настроение наше может поменяться само по себе, да, или что еще такое. Это все, это вот американские горки нашей жизни. И взлеты есть, и падения. И поэтому Господь говорит: я хочу и днем, и ночью быть для тебя огненным и солнечным, и облачным столбом, чтобы направлять тебя по жизни всегда, в каждый миг твоей жизни, когда есть свет, когда есть тьма. Исход 40, глава 34-38 стих сказано: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Вот такое, представьте, церковь, которая наполнена вот такой славой. Эта слава начинается с смирения. Эта слава начинается с послушания его постулатов, его учения, его слова. Эта слава начинается через послушание в любви ближнему. Эта слава распространяется через любовь, которая сподвигает нашу веру действовать, потому что вера действует любовью. Просто так нельзя верить. И просто так нельзя любить. Есть вера, любовь, которые соединяются, потому что есть одна надежда на Господа. На небе надежда, на земле действует вера и любовь. Это как правая и левая рука. Хлопни двумя руками, и будет звук. Махай одной рукой, ничего не произойдет. Вера твоя абсолютно будет никакая, если не будет второй руки любви. И Господь сказал: я в тебя верю. Более того, я тебе помогу. И пришел на землю к нам. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом твой. Вы можете представить, эта слава настолько наполняла скинию. А наша душа, наше тело названо чем? Храмом живущего в нем Духа Святого. Вы можете представить, что не это здание освящено Богом только лишь. Наше сердце, наша душа должны быть освящены Богом так же, как мы видим храм. Вот когда вы проходите, да, мимо наших красивых храмов православных, вы как? Я, допустим, не могу пройти мимо. Я любуюсь куполами. Я захожу в храм, побуду там, помолюсь. Потому что, ну как? Это зодчество. Это то, что олицетворяет нашу страну, Россию-матушку. У меня мечта ближе к старости, когда я уже буду на пенсии, проехаться по нашим древним городам России. Это вот моя мечта. Просто именно посмотреть именно вот эти вот храмы. Ничего больше. Вот честно скажу. Вот именно это посмотреть. Я вижу их картины, как заглядываю, а вот хочется побыть там. И это же прообраз небесного Иерусалима. Но это же еще и творение нашей души. Если в храме будет, сверху, снаружи будет все красиво, а внутри будет нечистое, это как? Это то же самое. Если мы будем прихорашиваться, но глубина души наша будет, скажем, мерзкой, где будет сопоставление и баланс? И Господь говорит: я хочу, чтобы ты и внешне, и духовно был в балансе. И для этого я хочу, чтобы эта слава была не только на тебе, но и в тебе, и через тебя распространялась. Вот так поэтому Бог хотел благословить Авраама. Что делает человек? Человек сопротивляется, ему это не надо. Ему это не надо. Числа 6 глава. «Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынах Израилевых, и я благословлю их, говорит Господь». Дальше мы с вами что видим? Моисей, это исход 19 глава, взошел к Богу и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву, возвести с нам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я настил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будьте моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Представляете, какое было у Бога видение? Я буду их Богом, а они будут моим народом. Это был обоюдный завет. Завет и договор, образно говоря. То есть, он говорит: будьте моим народом, народом святым, и я буду вашим Богом. Это сказал Господь как друг, который говорит: я хочу с тобой дружить. Представьте, если вот есть человек, с которым вы хотите дружить, но боитесь как-то подойти. Я в свое время боялся этого, честно скажу. Я даже сильно обжегся в отношении этого. Потом я поставил такой некий, этот, как называется, блок, да. Сказал: Бог, я понимаю все, я прежде всего служитель, а у меня не должно быть друзей. Вот такую глупость я как сказал, да? Но Господь меняет сердце, и уже больше и больше возникает в моей жизни людей близких, друзей в частности. Но когда Господь говорит, да, с высоты своего величия: я хочу быть твоим другом, это конечно. А когда вы называете Бога папочка, я первые газы, когда мне сказали папочка, я думаю: ой, кого они зовут? Папочка, какой папочка? Бог. Действительно, Бог наш Отец. И когда мы к Нему обращаемся, можно сказать: папочка, дорогой. То есть настолько такое общение с Богом, которое не формально. Отец Небесный наш, Господь великий, всемогущий, святой, судья праведный. И пошло, понесло. А тут раз: папочка, спасибо тебе за сегодняшний день. Что? Что за молитва какая-то кощунственная? Ты кому молишься вообще? Не, девушка говорит: папа. Я говорю: я кто? Он такой: дядя. Так я дядя или папа? Папа. Папа-дядя. У ребенка еще как бы не понятие, да, кто-кто. Но представьте, когда ваш ребенок впервые заговорил, и первое, вот я вот смотрю, когда молодые, да, вот пары, говорит: ой, он сказал, меня папа сказал. Нет, он сказал, мама. Папа сказал, нет, мама. Бабушка говорит: успокойтесь. Он сказал: мапа. Мы хотим услышать всегда свой адрес, чтобы папа сказал, а мама говорит, а жена говорит: мама. И как Господь хочет, чтобы мы назвали его и другом, и отцом, и братом. Это реально. Это не голые фразы какие-то моему придуманные. Да, говорит Слово Божие. Иисус, который есть от сотворения, Бог говорит: вы отныне мои друзья. А в Евреях он пишет: я же ваш брат. И более того, Библия говорит, что мы сонаследники Христу, который есть главный наследник. И если мы дикая маслина, привитая к истинной маслине, другими словами, если мы были язычниками, но Бог сделал так, что мы уверовали во Христа Иисуса и стали благословенными тоже вместе с народом Израиля, это великая благодать. Об этом никогда не нужно забывать. Мы блуждали так по тьмах и также, может быть, исчезли, но Господь смилостился и дал нам участие в этой великой благодати, которую унаследовал народ Израиля. Давайте мы с вами посмотрим дальше. Если Господь вот такое благословение дал нам, а народ противится, не хочет это делать, да? Числа 14:26 мы с вами читаем. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу сему роптать на меня, робот сынов Израиля, в котором они ропщут на меня, я слышу, скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». Вот это человеческое сердце, ропот. Как сопротивляется народ Богу? Ропчет. Не соглашается. Не хочет принять его милость и благодать. Братья и сестры. И несмотря на такое вот противление человека, называют его еще упрямое своеволие, категоричность, радикальность, нежелание смириться. Ведь такие качества вы, как родители ныне действующие и будущие, как вы на это будете смотреть? Ваш ребенок говорит, нет, не буду делать. А что это буду делать? Не хочу. Вот как вы отреагируете на такое замечание ребенка? Ты мне не указ. Вот ваш ребенок, которому без года недели 5-6 лет, ладно, там ему 14-15, уже возраст, подросток. А если он то такой 5-6, ну 7 лет, и скажет, а ты вообще кто для меня? Что ты мне изговоришь? Я не хочу делать, как ты сказал, мне как ты мне сказала. Зная мой человеческий нрав и мой характер, я бы посадил этого ребенка, дверь бы закрыл и долго бы смотрел в глаза этому ребенку моему, ничего не говоря. Просто глазами показывая, ты сейчас поднял вулкан в моем сердце. Потому что дети мои знают, когда я смотрю на них. Как бы вы отреагировали? Я думаю, у каждого был бы свой определенный метод воздействия, ведь так? А если бы это было, допустим, какая-то трава, я хочу эту траву, нет, нельзя, а я буду. Мы понимаем, что это опасно, мы, конечно, бы приняли конкретные меры. И Господь, видя, что народ израильский, народ его любимый, идет против него, идет на эту пропалу и на эту вот отраву, он решает, несмотря на все это, сделать самое важное решение. Чтобы ребенку не достался этот яд, он его сам съедает. Посмотрите, это уникальное решение, которое сделал Господь. И говоря, что родится сын, и нарекут его Иммануилом, значит, с нами Бог, это означало, что этот Бог, он снизойдет до нас, и он станет этим уникальным решением, которое поможет человеку, вопреки его вот этой своей воле, вопреки его всякому упрямству, просто получить эту благодать, не заслуженную. Для этого не надо ничего делать, выходить из себя. Для этого нужно просто принять эту истину и уверовать. Посмотрите, Исаия 9 глава 6-7 стих мы с вами читали сегодня. Но прочитаю еще раз. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саофа соделает это». Ревность. Это желание своему народу дать самое лучшее, самое дорогое. Сегодня Господь дал ради всего этого человечества, ради тебя и меня, самое дорогое. Он отдал своего Сына, и этим самым доказал свою любовь к нам. Он любит нас, Он ценит нас очень высоко, жизнью и ценой жизни своего единородного Сына. Это то, что сегодня мы с вами принимаем. И завершением мне бы хотелось прочитать Иеремия 31 главу, 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Далее 38-40 стих. «Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не поступали, не отступали от меня». Вы можете представить, какой завет Господь дал нам? Завет во Христе Иисусе, новый завет. Поэтому рождение Христа – это великое благословение. По сути, это рождение Христа, но почему-то нам так радостно становится. Потому что это большой подарок для нас. обрести вечность. Я предлагаю всем нам, дорогие братья и сестры, сейчас помолиться. Помолиться и поблагодарить Бога за эту ангельскую весть. За то, что в свое время ангел пришел к Иосифу и сказал: «Прими Марию, которая родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Именно ради тебя и меня, ради твоего и моего спасения пришел сегодня Иисус». Помолимся вместе. Дорогой Господь, мы склоняем наши сердца пред Тобой. Благодарим Тебя сердечно за эту великую благодать и радость. Радость услышать Слово Твое о жизни, о покаянии, о прощении греха, о возможности обрести вечную жизнь и пребывать с Тобой в вечности. Благослови народ Твой Божий, всех, кто пришел сегодня на это место. Освети Твоей истиною, благослови Твоей мудростью и вложи в сердце этот новый дух, это желание постигать Тебя, познать Твою истину и быть свободными от томления, от пустоты, от какого-то одиночества, от неустроенности. Пусть придет Твоя полнота жизни, которую Ты даешь нам всем с избытком. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя и молимся. Аминь.